Взгляд с колокольни.
Перефразируя слова персонажа одного из фильма «Покровские ворота», мы можем сказать, что на улице идет снег, а у нас идет эфир. У нас идет эфир на канале Тифло-Инфо, передача «Взгляд с колокольни», бонусный выпуск, как мы назвали его в нашем анонсе, потому что сегодня не четверг, а пятница, и мы снова встретились. Меня зовут Анна Ильина, и сегодня вести со мной программу будет Надежда Василенко. Надя, привет, рада видеть тебя на нашей встрече.
Привет, Аня, привет, дорогие наши зрители, дорогие наши слушатели. Действительно бонусный выпуск, потому что мы сегодня говорим не об Евангелии, но тема, тем не менее, будет очень интересна, так что присоединяйтесь, оставайтесь с нами и пишите комментарии в чате, ваши вопросы мы будем читать и отвечать на них по ходу эфира.
Нас уже приветствует Тимофей, всем огромный пламенный привет, Галина пишет, добрый вечер. Итак, пора объявить тему нашего сегодняшнего бонусного выпуска. Как мы уже поняли, что в Москве сегодня выпал второй снег, первый был вчера, близится Рождественский пост, а мы здесь решили, наоборот, вспомнить лето, тем более, что в июне состоялась очень интересная паломническая поездка группы из Дома слепоглухих в Пучково, поездка к святыням Крымского полуострова, и я приветствую нашего гостя Елену Федосееву, директора благотворительного фонда «Дом слепоглухих», которая и расскажет нам сегодня об этой поездке. Здравствуйте, Елена, рада снова, что вы присоединились к нам.
Здравствуйте, рада всех приветствовать, будем вспоминать лето.
Итак, сегодня мы вместе с вами прикоснемся к святыням Крыма. Первый вопрос, с которого я начну сегодняшний разговор. Как формировалась ваша группа паломников? Сколько вас собралось? То есть расскажите о составе группы. Были ли у всех сопровождающие? Как она набиралась? Из каких городов люди? Вот начнем с самого начала.
Группа у нас была достаточно большая, 17 человек, люди из разных городов России, это и Нижний Новгород, и Краснодар, Москва. Угу. И еще городов из Москвы, из Подмосковья, Елабуги. И группа очень разная. Это были люди с нарушением зрения и слуха и небольшое число сопровождающих. В связи с тем, что в этот раз у нас не было возможности пригласить большое число волонтеров, которые могли бы сопровождать тотально слепоглухих людей. В нашей группе тотально слепоглухих людей не было. И группа была сформирована таким образом, что, чтобы так или иначе у каждого тотально незрячего человека был сопровождающий человек с остаточным зрением. И так, чтобы было всем комфортно передвигаться и большая часть паломников помогали друг другу, хотя у нас были действительно несколько человек с хорошим зрением и слухом, которые брали на себя большую нагрузку именно организационно-административную.
Когда вы, сейчас мы еще поговорим о полете, но продолжая эту тему, когда вы, соответственно, приехали уже в пансионат, прилетели, разместились вот на экскурсиях, они были организованы именно для вашей группы, потому что действительно большая, 17 человек, или к вам присоединялись другие отдыхающие из этого пансионата, то есть именно конкретно экскурсии были подготовлены, да, для представления информации незрячим и слабослышащим, слепоглухим людям, или она была, получается, для всех отдыхающих, эти экскурсии?
Экскурсии были для всех отдыхающих, и наша группа вливалась в экскурсию. Экскурсии, выезды были из пансионата на больших экскурсионных автобусах. Mm-hmm. Автобусы огромные, и наша группа занимала только часть, нас, и, часть этого автобуса. И, опять же, не всегда. То есть можно было выбрать ту экскурсию, на которую тебе хотелось бы поехать или на которую тебе хотелось бы пропустить. И, наверное, вот так полноценно 17-человечной группой, группа в 17 человек, мы, наверное, ни на одну экскурсию и не ездили. То есть mm-hmm. у нас были люди, которые выбирали интересную им экскурсию и к ней присоединялись.
Mm-hmm. Ну, давайте тогда расскажите, пожалуйста, с самого начала. Вы собрались, люди из разных городов, получается, в Москве, да, перед вылетом вылетали из Домодедово, как я увидела на описании вашей поездки на вашей страничке. Как прошел полет? Может быть, кто-то летел первый раз? Я, например, помню, что когда я первый раз летела на самолете, очень так волновалась, хотя не только первый раз, на самом деле, каждый раз волнуюсь. Как ваше впечатление от полета?
Группа у нас, так как группа из разных городов, то и люди приезжали в разное время и разными путями. Mm-hmm. Большая часть человек прилетела действительно с Домодедово в аэропорт Симферополя одним заездом, хоть одной mm-hmm. группой. Ребята из Краснодара приехали на поезде, гораздо ближе доехать до Симферополя самостоятельно, нежели делать такой крюк через Москву. Кто-то прилетел на самолете, то есть две женщины прилетела самостоятельно на самолете. И кто-то прилетел чуть раньше из Москвы. У нас вот, ребята, Леонид, сопровождающим его Александра, прилетели на два дня раньше по собственной воле, по собственному желанию. И вот, ну, вот так или иначе, за несколько дней, дня за два, за три, мы полностью собрались уже на территории санатория. Каждого из тех, кто приезжал, самостоятельно встречали. Мы договорились, чтобы сотрудники санатория встречали приезжающих или в аэропорту в нужное время, или на вокзале, так чтобы все могли комфортно добраться на трансфере до санатория.
Ну, это было как какое-то дополнительное такое, да, договоренность.
Да, да.
Именно пошли навстречу, получается, да, вашей группе сотрудники пансионата.
Я думаю, что не совсем, что пошли навстречу. Есть такая услуга пансионата, угу. как раз встреча паломников на трансфере. Единственное, угу. что мы индивидуально договаривались, обговаривали тот момент, что людей нужно сопровождать, именно что человека нужно не просто встретить, угу. нужно с ним созвониться, договориться, взять его под руку и именно вот сопровождать, предупреждали, кто у нас приезжает, прилетает, какой остаток зрения, остаток слуха, в чем может быть нужна помощь. Угу. И сотрудники шли навстречу, и это не вызывало никаких затруднений с их стороны.
Угу. Так, и вот что касается помощи, да, я читала у вас на страничке вашей, в описании вашей поездки, что в один из дней вы устроили такой семинар для отдыхающих о сопровождении незрячих и слабослышащих людей. Вот это была ваша инициатива, заранее запланированная или спонтанно так организовалась эта встреча? Что это было такое за мероприятие?
Нет, мы заранее договаривались с директором пансионата о том, что эта встреча будет, что мы ее проведем и расскажем на этой встрече и сотрудникам, и отдыхающим о том, как можно помочь незрячим, слепоглухим людям, как нужно их сопровождать, как можно помочь, как можно оказать помощь, чтобы и одним, и другим было комфортно вместе существовать.
Угу. И плоды этой встречи почувствовали вы уже в последующие дни?
Да, у нас те люди, которые пришли на встречу, многие заинтересовались нашей группой и помогали уже на экскурсии, уже не стесняясь, подходили во время экскурсии, предлагали помощь. Вот здесь как раз, кажется, что повлияло результат нашей встречи. на то, что вот уже на экскурсиях. Нам важна была как раз помощь именно на экскурсиях, и помощь важна и нужна была в трапезной, потому что это трапезное самообслуживание.
Угу. Шведский стол, да? Вот,
да, да.
Я читала, то есть когда каждый берет тарелку, да, подходит к столу, выбирает то, что хочет съесть. По поводу самолетов нам тут пишет Тимофей в чате, что ни разу в жизни не летал и не хочет. Антон нас приветствует, пишет всем привет. Рада я, что наши слушатели присоединяются к нашей беседе. Отдельный вопрос насчет трапезной, собственно, предлагаю перейти к обсуждению пансионата, потому что для меня такое явление, как православный пансионат, я с ним сталкиваюсь впервые. И прежде чем о трапезе скажем, расскажите, пожалуйста, чем православный пансионат отличается от неправославного пансионата?
Ну, если так визуально, да, если визуально посмотреть на православный пансионат, то сотрудники и отдыхающие пансионата — это люди даже внешне такие выцерковленные. Uh-huh. Это не дамы не в коротких шортах, а в длинных юбках. Это многодетные семьи, это очень такие светлые, отзывчивые сотрудники, которые тоже ходят в длинных платьях, даже несмотря на то, что это, может быть, июнь или июль. Mm-hmm. Поэтому это если говорить о каких-то внешних признаках православного пансионата. Так, конечно, учитывается в трапезе учитываются постные и непостные дни. Mm-hmm. В расписании мероприятия, есть общие молитвы, утренние, вечерние, есть богослужения. Есть возможность причаститься, поговорить со священником. Экскурсии так или иначе связаны с посещением места, посещением храмов, монастырей, святых источников. Номера достаточно не аскетичные, скромные, но все, что нужно, есть, но ничего лишнего.
А интересно, про телевизор есть? Вот, например, при монастырях обычно нет телевизора.
Я тоже об этом вспоминаю, что именно в тех номерах, в которых мы жили, телевизора не было, но вот в другом корпусе, кажется, телевизор все-таки был. Я вот не... Вот в наших номерах телевизоров не было. Вот, и... Может быть, это тоже особенность православного пансионата.
Угу. А на трапезе вы сказали, что соблюдается, получается, ну, есть выбор постных блюд, там, в среду-пятницу, да? А при этом есть и непостные, то есть человек может сам решить поститься.
Минимально, очень минимально. Прям, минимально это и то, то, может быть, там что-то остается предыдущих завтраков, да. Но непостных блюд в постные дни минимальное число.
Ага.
И очень широкий выбор постных блюд.
Ну что очень радует православного паломника, я думаю.
Да.
И, собственно, о трапезе тоже хотела спросить. Я изучала сайт этого пансионата. Кстати, мы не сказали, как он называется. Пансионат паломник в Новофёдоровке.
Да, вот. Мы были в Новофёдоровке.
Кстати, пляж там позиционируется как лучший пляж в Крыму, как мне показалось, ну, как я прочитала. Что вы скажете на эту тему по поводу пляжа?
Пляж очень комфортный. Конечно, что пляж комфортный, и что важно все-таки для нашей группы была территория, наверное, территория пляжа была ограждена буйками от территории другого пляжа. И через какое-то время, в связи с тем, что у нас людей с без остаточного зрения было достаточное количество, и всем хотелось плавать, то вот через несколько дней мы поняли, как правильно организовать заплыв всех участников группы, и вот те, кто хотел быть абсолютно самостоятельным, плавал вдоль вот этих вот буйков, отгораживающих пляж от пляжа, туда-обратно. Это очень удобно для ориентирования и для того, чтобы благополучно вернуться на берег, даже если тебе хочется плыть самостоятельно.
Угу, кстати, да, читала тоже об этом лайфхаке у вас на страничке, но возвращаясь к питанию, к пляжу я перешла чуть раньше, чем хотела, на сайте, значит, обещают такие красоты в плане питания. Мясо и рыба, подаваемые в трапезной, всегда свежие, а овощи и фрукты выращены под ласковым солнцем Крыма. Первые и вторые блюда, салаты и десерты способны удовлетворить запросы самого изысканного гурмана. Повара ресторана приготовят для вас с любовью каждое блюдо. блюда, официанты обслужат вас с улыбкой и своевременно, а изысканный и неповторимый интерьер, спокойная уютная обстановка станут залогом вашей положительной оценки нашего сервиса. При этом я опять же увидела ваших отзывов, что вы скептически относились к этой трапезной, к питанию в пансионате. Почему скептически относились и изменилось ли ваше мнение?
Скептически мы, конечно, опасались шведского стола, потому что это всегда очень вот так валмышно и трудновато, особенно для вот, людей с нарушением зрения. С нарушением зрения слуха всегда шведский стол – это такая трудность. И мы заранее обговаривали, проговаривали возможность того, чтобы к нам, к нашей группе подходили, помогали сотрудники. Нам выделили несколько столов для нашей группы, которые так зарезервировали, которые занимали только мы, чтобы нам было удобно, и другим отдыхающим тоже было удобно. Первые дни мы приходили, нам даже просили прийти чуть-чуть пораньше или чуть-чуть попозже, чтобы нам не мешала основная масса людей, и сотрудники трапезной могли нам помогать. Но вот с течением времени, уже через несколько дней, мы так все хорошо освоились, как-то закрепились друг за другом, и слабовидящие ребята помогали тотально незрячим, приносили еду, и действительно прям вот, блюдо на высоте, и трапеза оставляет одно из таких самых приятных впечатлений, действительно очень большое разнообразие блюд, свежие блюда, фрукты, очень много выпечки, и это, конечно, здорово.
Антон просит нас напомнить, какой пансионат. Пансионат «Паломник» в Новофёдоровке. Антон, вот такой пансионат. Спрашивает, не «Фавор» ли? Кстати, я слышала тоже о пансионате «Фавор», когда тоже как однажды рассматривала вариант отдыха в Крыму, вот, но подробно о нем не помню. А вы, Елена, знаете пенсион «Фавор», нет? Может быть, что-то можете сказать?
Слышала, возможно, мне вот что-то как-то не совмещается мне с «Паломником». Мне кажется, это как-то одна сеть пансионатов, но это нужно уточнить просто. Мне почему-то кажется, что это одна сеть пансионатов. Потому что пансионат «Паломник» находится в разных... Есть несколько отделов, корпусов, которые находятся в разных городах. В Новофёдоровке, в Алупке, в Севастополе есть пансионат. Они, места разные, и поэтому можно приезжать в разные места, потому что это всё-таки совсем разный Крым. Не в Алупке, простите, в Алушке. В Алушке и... Новофёдоровка — это западная часть Крыма, Алушта — это южная часть Крыма, и совсем разная природа. Будет интересно приезжать в разные места.
Вы сказали, что, продолжая тему православного пансионата, что паломники, отдыхающие, остановившиеся в этом пансионате, могут причаститься, исповедаться, то есть где проходит богослужение, да, о которых вы говорите, где можно это сделать?
Есть молитва, утренняя, вечерняя молитва проходит в самом пансионате. Пансионат находится недалеко от храма Федора Ушакова, и вот как раз на богослужение приглашают именно в этот храм, храм Федора Ушакова, и наша группа тоже ходила на богослужение. Многие, кто хотел, причащались. Такой новый светлый храм в центре города.
Вы же застали как раз праздник Святой Троицы, да, кажется, во время вашей поездки?
Да, вот как раз на Троицу у нас наша группа ходила. И как раз завтраки смещены немножко в дни богослужения, в воскресный день, в дни праздников. Завтраки смещены по времени так, чтобы паломники могли сначала сходить на службу, причаститься, а потом вернуться уже и позавтракать.
Кстати, да, интересно, еще одна важная такая особенность православного пансионата – позавтракать после службы, то есть завтраки чуть позже. Тимофей пишет, что он слышал о пансионате «Фавор», но так сразу не вспомнит. Но я думаю, что я после эфира ради интереса посмотрю и о нем тоже. Надя, может быть, какие-то вопросы тоже появились, а то я засыпала Елену своими вопросами и совсем не даю тебе слова.
Ну, мне бы хотелось знать, насколько вообще там удобно перемещаться человеку с остаточным зрением, ну, в плане там лестниц, может, каких-то порогов, еще чего-то, если нет сопровождающего, и он, допустим, хочет выйти сам из номера в столовую. Там, понятно, шведский стол, там уже все без помощи не получится, но все равно. Я вот единственный раз была на таком выездном мероприятии со шведским столом от фонда соединения. И знаете, я бы без девочек-сопровождающих бы не смогла, потому что этот шведский стол, он меняется каждый день, и ты просто даже не запомнишь, что там да как там, а кричать «помогите кто-нибудь» тоже не получится, потому что там людей много, и тебе надо очень быстро взять поднос, что-то набрать и пойти. Вот. И вот такой вот как раз-таки у меня вот вопрос и возник именно по доступность именно перемещения, потому что про шведский стол мы уже сказали.
И, кстати, до трапезной, ну, вообще, в принципе, по пансионату, а мне еще интересно, до пляжа, то есть, насколько возможно самому человеку дойти будет. И даже, может быть, до храма Федора Ушакова, то есть, все варианты.
Наверное, такая еще особенность работы с нашей группой была в том, что нас сотрудники разместили не в главном здании, что сначала нам показалось очень неудобным, а потом оказалось, что это очень удобно, разместили на, у них несколько корпусов, разместили нас в одноэтажном корпусе с отдельными входами и со своей территорией. То есть вся наша группа была размещена рядышком с выходом, номера из номеров были выходы сразу на улицу, номера были рядом друг с другом, все мы были рядышком, и это была еще отдельная территория с очень удобной площадкой, асфальтированной площадкой, свисающими черешнями, с лавочками, где участники нашей группы могли самостоятельно выходить из номеров, даже те, кто ориентировался, неважно, самостоятельно как раз могли выходить из номеров, садиться на лавочку, беседовать до ночи. И это была закрытая территория, то есть никто чужой туда не заходил. И, соответственно, ни машины, и люди могли чувствовать себя в безопасности, передвигаться даже без тросинки вот на этой большой территории. Что касается дороги до трапезной, то это тоже удобно. Было удобно. У нас люди без остаточного зрения выучили ее самостоятельно, туда ходили, чтобы чувствовать себя независимо. Все равно, конечно, мы чаще всего ходили группой, вместе собирались и шли все на завтрак, на ужин, на обед. Но те, кто опаздывал или хотел поспать подольше, мог туда самостоятельно добраться. До пляжа сложнее. То есть у нас не было, конечно, задачи выучить самостоятельно, незрячим людям не было задачи выучить самостоятельно дорогу до пляжа. До пляжа нужно идти минут 10, наверное. Минут 10. И ходили тоже группами. Дорога несложная, никаких ступенек, лишних поворотов не было. Ну вот такой задачи прям выучить эту дорогу для самостоятельного передвижения у ребят тоже не было, потому что ходили в сопровождении друг с другом, потому что все равно, конечно, это не специализированный пляж санаторий Геленджик. В санатории Геленджике здесь это общий пляж, и даже если ты самостоятельно придешь на пляж, то нужно выбрать место, добраться до воды, не забыть, где расположены твои вещи. Вот это все тоже очень важно. Поэтому ходили все-таки небольшими, может быть, там небольшими группами, но группами.
Надь, если нет еще вопросов, то я, в принципе, предлагаю уже перейти к экскурсионной программе.
Да, конечно, пора. А то мы пока еще про еду, да про
Да, про
пансионат
пляж.
сам.
Да, и про пляж. Экскурсионная программа, она была разработана, как я поняла, именно пансионатом, да? То есть там были две программы, вы выбрали одну из них, и вся организация была на, соответственно, сотрудниках пансионата.
Да, это так. Мы только присоединились и не присоединялись к экскурсиям. То есть эти экскурсии включены в программу, но вы можете самостоятельно уже на месте можете согласиться поехать на экскурсию или не согласиться. Если вы едете на экскурсию, то вы остаетесь без обеда, если уезжаете на целый день. Если вы остаетесь в пансионате, то просто об этом предупреждайте заранее и остаетесь вот в таком просто режиме отдыха с обедом.
А если уезжаете, сухпаёк там не выдают обычно?
Нет, нет, не
нет?
выдают. Нет.
Ага, надо же. И я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв в нашем разговоре и послушать небольшой отрывок о первом объекте экскурсионном, паломническом, который вы посещали, но, во всяком случае, как я с программой сверилась, что стояло посещение, сейчас я должна выговорить правильно название монастыря Инкерманского, Свято-Климентовского мужского пещерного монастыря, то есть это монастырь, который, с которого, собственно, начиналось зарождение христианства на этих землях, вернее, не монастырь, а место, на котором основано начиналось христианство. Послушаем краткую справку об этом монастыре, а потом обязательно расскажете, какое впечатление у вас осталось после его посещения.
Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь является одной из самых древних святынь Крымского полуострова. Возникновение монастыря предание связывает с почитанием Климента, римского епископа, жившего в первом веке нашей эры. Исторических свидетельств о Клименте сохранилось мало. Возможно, именно будущий епископ упоминается апостолом Павлом в послании филиппийцам. «Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Тертуллиан сообщает, что Климент Римский был рукоположен святым Петром. Ириней Леонский упоминает Климента как современника апостолов. Согласно Евсевию, Климент был предстоятелем Римской церкви с 92 по 101 годы. В период очередной волны гонений на христиан императора Траяна Климент был поставлен перед выбором – принести жертву языческим богам или быть отправленным в изгнание на каторжные работы. В каменоломнях возле крупного античного города Херсонеса Таврического, ныне Севастополь, отождествляемых обычно с инкимарскими каменоломнями, Климент обнаружил большое число ранее осужденных христиан. Работая среди них, Климент утешал их и наставлял. Он обратил в христианство множество язычников. Свой жизненный путь Климент, папа римский, закончил мученически, быв утоплен по приказу Траяна. Около 861 года мощи святого Климента были обретены святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, и по молитвам святого Климента совершалось много чудес. С 1991 года началось постепенное возрождение монастыря, были восстановлены храмы и келейные корпуса. Ныне в монастыре находятся 5 действующих храмов. 3 пещерных в честь священномученика Климента, святителя Мартина Исповедника и святого апостола Андрея Первозванного, и 2 наземных – Святой Троицы и великомученика Пантелеймона Целителя.
Друзья, мы вернулись в нашу виртуальную студию. Напомню, что вы слушаете канал Тифлоинфо, передача «Взгляд с колокольни», бонусный выпуск в пятницу. И мы с вами только что послушали историческую справку о Инкерманском Свято-Климентовском мужском пещерном монастыре. Я уже более-менее неплохо произношу название монастыря, как мне кажется. Елена, ну расскажите про эту экскурсию. Что вам запомнилось? Посещали ли вы пещеры или храмы? Удалось ли вам, вот как сказал один из ваших участников экскурсии, надо прикоснуться к храмовым стенам первого века и осознанно почувствовать их древность. Вот удалось ли вам это сделать?
Да, удалось. Мне кажется, это такая, наверное, самая важная особенность, наверное, посещения таких древних монастырей, наскальных. И на те, кому удавалось побывать в скальных храмах, в монастырях, подтвердит, что это действительно необычное ощущение, и ты, заходя даже в это храмы, которые выбиты в скале, иконы могут быть выбиты из камня, невысокие потолки, и действительно, заходя в такой храм, ощущаешь древность, и чувствуешь, что это очень намоленное, святое намоленное место, понимаешь, что ничего не изменилось, что вот как 2000 лет назад этот храм существовал, так он существует до сих пор, и вот сколько святых людей молилось на этом месте, и кажется, что вот даже стены, низкие каменные потолки хранят вот эту святость. И ощущение, конечно, трудно передать. Сопричастности такой вот святой тайне.
А там холодно? Прохладно в этих пещерных
монастырях? Прохладнее, да, конечно. Особенно если ты заходишь с улицы летней жары, июньской жары, заходишь в такой каменный скальный храм, то ощущаешь такую прохладу, как будто ты заходишь совершенно в другой мир, потому что нет звуков, нет... Мало таких прямого света, прямых солнечных лучей, прямого света, прохладно, тихо, спокойно, и вот как совершенно действительно вечно, кажется, что это все вечно.
Угу. А вопрос, были экскурсоводы, да, которые рассказывали о храмах, то есть...
Да, да.
Угу. А как
экскурсоводы — это священники. Да. Священники вот с нами часто ездил отец Андрей, который рассказывал пока мы ехали, рассказывал о том месте, куда мы едем, делился каким-то опытом, рассказывал такие истории других паломников, других заездов, куда они ездили, что видели.
Угу.
Я думаю, это происходит так же, как в обычной паломнической поездке, как это происходит всегда.
А как организовывалось, вот, может быть, вами, или как, соответственно, были же в составе вашей группы тотально слепоглухие, да, паломники?
Нет, тотально слепоглухих у нас в этой группе не было.
Да, может быть, я не услышала. Вначале вы говорили.
Да,
ага.
У нас были с различным нарушением зрения и слуха, или просто незрячие и слепоглухие люди с остаточным слухом. Вот, но тотально слепоглухих не было.
Угу. Спасибо большое за рассказ об этом монастыре. Еще в этот день вы посетили собор святого Владимира в Херсонесе, о котором тоже я подготовила и наш диктор, друг нашей программы Анна Владимирова, краткую справку. Давайте тоже послушаем о нем, потому что на самом деле, вот как-то готовясь к эфиру, я удивительно почувствовала, что вот эти места, они действительно связаны с зарождением христианства, вот и на Руси, а конкретно Свято-Владимирский собор в Херсонесе построен на месте, где крестился князь Владимир. Вот, то есть прямо у самых истоков вы в этот день очутились. Попробую вместе с вами тоже прикоснуться к этой истории. Давайте послушаем.
Владимирский собор в древнем Херсонесе – это одно из самых выдающихся архитектурных сооружений города Севастополя. Свято-Владимирский Херсонесский собор – всеправославная святыня, храм-памятник, увековечивающий принятие христианства князем Владимиром. По преданию и историческим свидетельствам, крещение великого князя Владимира Святославовича в 987 или 988 году могло быть в городе Херсонесе в ходе подавления мятежа Варды-Фоки. В повести временных лет Нестор-летописец упоминает городскую соборную церковь. Посреди града, где собираются корсунцы на торг, которая могла быть наиболее вероятным местом судьбоносного для Руси события. В 1827 году начались археологические раскопки, которые обнаружили руины древних христианских храмов, и среди них остатки крестообразной в плане церкви в центре главной площади города. Здесь был основан Херсонесский, князь Владимирский мужской монастырь, а 23 августа 1861 года состоялась торжественная закладка собора, совершенная в присутствии Александра II и Марии Александровны. Император заложил первый камень храма. Во время Великой Отечественной войны Владимирский собор был дважды поврежден. Перед отступлением немцы взорвали здание Свято-Владимирского собора, сохранилось лишь две трети строения. Работы по его восстановлению начались в конце 1990-х годов, хотя активное развитие они получили только в 2000 году. Освящение главного алтаря воссозданного собора состоялось 3 апреля 2004 года, а уже через неделю в нем совершили пасхальное богослужение.
Ну что же, мы прослушали рассказ о таком, наверное, главном соборе Севастополя, Херсонеса, древней его части, Свято-Владимирском соборе. Кстати, сейчас я покажу нашим слушателям и зрителям фотографию Елены как раз у этого собора с цветочком с вашего сайта. Елена, расскажите, пока фотография будет на экранах, расскажите ваши впечатления о посещении этого собора.
Собор грандиозный, да, как все-таки это собор исторический. Здесь скорее поражает, если в пещерных храмах поражает такая вот камерность, то здесь в соборе Святого Владимира поражает его грандиозность. Это большой храм с высокими сводами. И, конечно, в самом храме совсем другие ощущения, ощущения вот такой вот торжественности, вечности тоже опять же, но вот уже других каких-то других объемах. Да, и, конечно, поражает сам Херсонес, потому что это удивительное место, я там была уже не первый раз, и мне кажется, что это очень такой доступный для тактильного осмотра город, потому что это историческая часть Херсонеса, сохранились стены древних зданий, которым ты можешь прикоснуться. Это вот все раскопки, археологические раскопки и стены здания, это прям верхняя часть стены, которая выходит из земли, то есть она где-то на уровне твоего пояса, да, вот верхняя часть стены, и ты можешь зайти на территорию этого старого домика, посмотреть, как подняться к старому тоже древнему колоколу, который был таким знаковым, тоже знаковым местом для древних греков. И мы были в непогоду у нас, поэтому очень мало было туристов, практически не было. Лил дождь, был шторм на море, потому что это историческая часть Херсонеса находится вот на обрывистом берегу. Можно подойти к краю обрыва и услышать вот этот шторм, что высокие волны, как плещутся волны. Это совершенно, мне кажется, тоже такое очень необычное ощущение. Ощущение такой сопричастности тоже какой-то древней
представить, истории. Как князь Владимир ступал на эти земли с этого моря.
Конечно, сколько всего, да, очень много всего прошло за это время, как все изменилось. Это вот почувствовать такую сопричастность истории.
А часовня, кажется, да, построена на месте крещения князя Владимира. Я просто не очень в интернете поняла.
Да.
То есть это отдельное, да, отдельно, не в самом храме получается то место, где он крестился, на котором этот храм стоит, а где-то рядом она располагается?
Я, к сожалению, не могу точно сказать, не буду придумывать, точно не могу сказать, к сожалению, не помню. Но место, да, место связано как раз с крещением князя Владимира.
Так, Надя заслушалась, да, рассказа Елены. Может быть, вопросы тоже уже подоспели твои?
Ну, вопросов нет, просто я сижу, слушаю. Мне, знаете, провели виртуальную экскурсию. Вот никуда не надо было ехать, надо было просто прийти сюда и послушать, как там все здорово. Хотя, с другой стороны, теперь хочется там побыть воочию, скажем так. Ну, вот мне интересно, у кого какие вот участников группы остались впечатления посещенных местах?
Можно, да.
Ну, Вот, это было бы очень интересно, потому что мне лично понравилось все. Я бы не смогла даже выбрать, что было лучше всего.
Но я скажу, что ведь еще это, получается, два места были посещены в один день, а еще планировалось посещение бисерного храма, известный храм, да, и скита Анастасии Узрешительницы. Вот, Елен, можете что-то про них рассказать? Вы не участвовали могу, в этой экскурсии?
Потому что я не участвовала в экскурсии. Мне кажется, что наша группа тоже туда не ездила, потому что мы приехали, у нас было несколько очень дождливых дней, а все уповали на солнце, все очень хотели не просто приехать в Крым, да, но и побывать на пляже, на море, получить много солнца. И поэтому, как только у нас выдались теплые дни, то у нас очень многие ребята стали не ездить на экскурсии, а получать солнце на Новофёдоровке, ходить на море, гулять по небольшому городку, который, на удивление, очень зеленый, потому что западная часть Крыма, она характеризуется характеризуется степями. Это большие просторы, большая, которые уже в июне, даже в середине июня уже выжжены степи из-за палящего солнца. А в Новофёдоровке, на удивление, очень зелено. И много цветов, много цветущих деревьев. И поэтому многие у нас ребята, дождавшись солнечных дней, когда можно было ходить на море, оставались в Новофёдоровке и прогуливали экскурсии.
Принимали солнечные ванны.
Принимали солнечные ванны, да. Но зато, когда дождливые дни, это было просто даже необходимо, потому что была возможность выехать, получить информацию, прикоснуться к святыням, и совсем было не грустно, что ты уезжаешь в этот день далеко от моря.
Так, ну тогда возвращаемся к вопросу Нади. Я, честно говоря, попрошу тебя еще раз его повторить. Я, видишь, так думала, что Елена нам расскажет еще о нескольких храмах. Вот, пожалуйста, напомни, пожалуйста, свой вопрос. Надя, ты здесь?
Я чего-то немножечко выпала, у меня что-то с интернет-соединением.
Ага, поняла. Пока Елена рассказывала, что в солнечные дни паломники пропускали, прогуливали экскурсии и наслаждались бризом и солнечными ваннами, собственно, я попросила тебя еще раз задать вопрос, так как рассказа о других двух храмах мне не последовало. Ты спрашивала про общие впечатления, да, участников,
да, отзывы, да, участников? Вот у кого как что, потому что когда посещаются архитектурные какие-то сооружения, очень хорошо, когда есть возможность, ну, не хотя бы макет потрогать, а сами камни, подоконники резные, ну, в общем, я не знаю, как объяснить. Мне, например, очень важно, если я куда-то прихожу, чтобы мне это именно дали потрогать, вот. И была ли такая возможность у участников?
Вот большого, конечно, не было макетов специальных, да, тактильных макетов храмовых не было. И не все можно было потрогать. Ну, что-то, конечно, стены можно потрогать, да, можно потрогать старинные двери храмовые, прикоснуться к иконам. Но мне кажется, это и есть особенность экскурсии, потому что их паломнические, да, потому что паломническая экскурсия — это не совсем экскурсия, это паломничество, это приезд к святыне, для того, чтобы помолиться на этом святом месте, прикоснуться к иконе, к мощам святых. И, наверное, все-таки, вот мы уже как в какой-то передаче об этом говорили, что паломничество — это не совсем, это не туристическая, не совсем туристическая экскурсия. Это не вот... И...
Ну, это понятно, да.
Да, да. Поэтому если у тех, у кого стояла задача там, максимально потрогать, получить какую-то информацию, то тактильная информация, конечно, эта задача не была достигнута, потому что это не специализированная экскурсия, макетов никаких не было. Но если у православных участников, у которых была задача прикоснуться к святыне, то эта задача была достигнута.
Была возможность... взять там, купить свечки или иконку в храме, чтобы с собой забрать.
Да, да, конечно. Так, конечно.
Вообще замечательно. На память.
Забрать, да, можно? Вроде бы обычно просят... Хотя нет, можно, по идее, из
храма выносить. Масло иногда можно от мощей забрать, свечек, цветы засушенные. Это тоже, даже если мы не говорим о туристических каких-то вещах, сувенир с собой взять, как кусочек
святыни.
Да, забрать с собой. Я думаю, это очень важный опыт, тем более в таких поездках.
Конечно, да.
Так, ну что же, смотрю чат вопросов. Новых не поступал, но Антон пишет, что это интересное место, интересный рассказ. Но, в принципе, вопросы, которые я подготовила, уже Елена, она всех их отметила. Я бы, наверное, спросила такой еще раз итог. Советуете ли вы этот пансионат, в принципе, в основном, да, для того, чтобы в нем остановиться, ну, как я поняла, да, по отзывам, что все-таки большинство, или даже вся группа, да, сказали, отзывались положительно, что все понравилось, ну, то есть ваши такие рекомендации для тех, кто, и, может быть, не только отзывы, да, а еще рекомендации, кто соберется ехать в то же место, да, в этот же пансионат, и, может быть, в эту часть Крыма, в западную часть Крыма, какие-то напутствия в организации и поездки, и выберу экскурсии, может быть, хотя, видите, вот вы много прогуливали, получается, экскурсий, вот, ну, такое напутствие для тех, кто еще только собирается предпринять такую паломническую поездку.
Впечатления всех участников группы очень хорошие от поездки, приятно, на самом деле, очень приятно удивляет не только комфортные условия, да, хорошее питание, но и соответствующая доступная стоимость проживания. И в стоимость путевки входит и проживание, и питание, и экскурсионные выезды. Что немаловажно, путевка вот, недорогая. И нашей группе по просьбе, в связи с тем, что группа такая особенная, организованная и большая, сделали на каждого участника еще дополнительную скидку. 4000 рублей, что стало тоже приятным бонусом для всех участников.
Да, прилично.
И ребята, конечно, хотят вернуться, и мы хотим вернуться с удовольствием, будем еще приезжать, тем более, что у пансионата есть корпуса в разных частях Крыма, и я думаю, что в следующий раз мы организуем поездку куда-нибудь уже не на запад, а на юг Крыма, или в Севастополь, или в Алушту.
А не была ли программа слишком насыщенная, вот, получается? Мне всегда, я, по-моему, говорила в прошлом эфире об этом тоже, что вот в экскурсионных и паломнических программах каждый день посещение многих мест. И, собственно, я не удивлена, что отдыхающие наши паломники и, значит, путешествующие периодически пропускают экскурсии, потому что, ну, мне кажется, что тяжеловато, во-первых, и физически каждый день делать такие вот выезды на целый день, уезжать рано утром, приезжать там уже ближе к вечеру, ближе к ужину, вот, и плюс даже впечатления получить, и как-то их успеть переварить, как-то их осознать, ну, то есть у меня все время ощущение, что это слишком насыщенные программы, вот, мне кажется, что у вас, может быть, тоже похоже, и у ваших участников группы, потому что, да, не все святыни удалось посетить.
Да, программа очень насыщена, но мне кажется, это и хорошо, потому что есть выбор, есть возможность ездить тем, кому это интересно и кто хочет много знать и хочет много путешествовать и побывать в максимальном количестве, посетить большое число мест. Есть выбор не ездить, это никаким образом не запрещается, ты можешь просто выбрать те экскурсии, на которые тебе интересно поехать. Если ты сегодня устал, ты просто не готов завтра ехать, ты предупреждаешь администрацию, что ты не едешь, и остаешься в пансионате. И мне кажется, это здорово, и каждый может выбрать тот вариант отдыха, который ему подходит. Ты можешь не посещать вообще ни одну экскурсию и просто приехать и отдыхать на территории пансионата.
А что же еще хотела спросить, забыла в начале эфира, по поводу того, что вокруг, собственно, пансионата находится, потому что бывают такие пансионаты, которые вокруг населенный пункт, и, в принципе, можно выйти, да, и погулять вокруг, то есть не только ограничиться территорией, которую, может быть, обошел там за один день, а каждый день по одному и тому же там кругу неинтересно, и тогда выходишь и прогуливаешься, если позволяет там место вокруг. А есть те, которые, наоборот, в таких каких-то более диких местах, где, в принципе, вот возможность, если не поехал на экскурсию, только на территории вот этой огороженной самого пансионата находиться, что, в принципе, постепенно теряется разнообразие и не так интересно. Вот что вокруг вот этого вот пансионата Паломник находилось? Вы делали марш-броски, разведывали, что там?
Конечно, это и жилой сектор, и другие санатории, пансионаты. Новофёдоровке новая, очень хорошая набережная, совсем новенькая, и по которой, так же, как в любом приморском городе, можно прогуливаться вечерами, утрами, вот со всеми соответствующими атрибутами приморского отдыха, с кафешками, с интересными, не знаю, музыкантами, поющими на набережной, играющими на музыкальных инструментах. Все вот с... Наверное, нет, нет. Единственное, что, конечно, это Новофёдоровск совсем небольшой населенный пункт, и все это в таких камерных размерах, небольшое, уютное. И мне кажется, что для нашей группы это как раз очень хороший вариант, что нет перенаселения, нет какого-то большого количества людей, которые прогуливаются по набережной. Все достаточно камерно и от этого комфортно.
Тимофей спрашивает по поводу... Значит, зачитаю вопрос. Вопрос относится к любой паломнической экскурсионной поездке. Что нужно брать с собой, какие вещи? Вот такой практический вопрос к вам.
Длинная юбка, платок, закрытые плечи, как и всегда везде. Мужчинам закрытые плечи, наверное, и длинные брюки, никаких шорт и открытых сандалий. Но это исключительно только для посещения храмов, монастырей. Так, конечно, на пляж в шортах никто не запрещает ходить. Это тоже по твоему желанию.
Ну и, наверное, одежду по погоде, потому что, опять же, читая ваш рассказ на страничке, было очень много дождливых дней. Даже смерч был, когда вы туда приехали.
Да, да. Даже был смерч, но не в наших краях. На востоке.
То есть какие-то...
На востоке Крыма, да.
Отдалённые. Дошли до вас, наверное, его такие последствия, ощущения.
Ну, как раз застала плохая погода.
Что в Феодосии там у них тоже не было ничего такого сильного, катастрофического, как в остальном.
Плохая погода.
Да.
То есть, в принципе, с погодой не повезло, можно сказать. Так,
несколько первых дней пессимистичный повезло, вывод. Потом я считаю, что повезло всё-таки. Всем удалось, кто хотел плавать в море, достаточно дней наплавался, принимал солнечные ванны, и я думаю, что это тоже очень хорошая погода, это не июль, не август, когда очень высокая температура воздуха, и тебе не хочется даже лишний раз никуда выходить из номера с кондиционером.
Тимофей пишет, что играющие на набережной музыканты — это прекрасно, что лето в этом году было очень дождливое, а я хотела спросить, были ли организованы в самом пансионате какие-то мероприятия православные? То есть вы сказали про утренние и вечерние молитвы, да, это нельзя назвать мероприятием, да, это молитва, а вот именно я читала, что организовывают концерты, какие-то встречи со священниками, вот застали ли вы что-то или из-за, может быть, коронавируса, в принципе, мало было таких мероприятий?
Мероприятия были и концерты, приезжали хоры. Были встречи и со священниками, с интересными людьми. Встреча была с травником крымским, который собирает травы и советовал те или иные травы для лечения тех или иных заболеваний. Такие встречи, конечно, были. На самом Новофёдоровке есть музей воинской славы, куда тоже в рамках вот экскурсионной программы нас приглашали. Мы ходили на экскурсию в музей воинской славы. Посещали.
То есть...
Что да, даже в самом Новофёдоровке было достаточно интересно.
Спасибо большое. Ну, собственно, еще я просила, да, напутствие. Ну, вы немножечко уже сказали там и про одежду, и все. Ну, такое вообще напутствие для собирающихся именно совершить поездку. И еще, Надя, тоже, пожалуйста, задавай вопросы, потому что я опять засыпала Елену своими.
А у меня какие вопросы? Я тут все послушала, все выписала, теперь знаю, куда мне ехать, все. Вот. Я как серый кардинал такой, ага, все теперь с вами ясно. Я просто не очень как-то поняла, получается, что в пансионате все ходят, как бы, получается, в платках все остальное, а на пляже все равно все в купальниках. И я такая, ну, как-то все равно странно.
Нет, это все такое личное дело отдыхающих, и просто говорили о том, что как распознать
Да, да,
пансионат,
да.
конечно,
Ну да.
по количеству православных женщин в длинных юбках.
Угу.
Очень красивых, летних наряд, длинных нарядах. И
Угу.
чего гораздо меньше в любом другом санатории или пансионате.
Угу,
На кстати.
порядок.
Да, по поводу красивых платьев летних. Вот при посещении Дивеева мы наговорили в прошлый раз, кратко о Дивеево, я заметила, что прямо вот женщины действительно летом очень красиво выглядят в платьях, вот таких вот длинных, они все разных цветов, там разных моделей. Но прям такое у меня было ощущение, что такое какой-то показ мод, как будто показ православных мод. А перед моим как бы взором раскрывается вот на территории Дивеево. Очень очень красиво, действительно. Ну, кстати, насчет православной одежды и как выглядит православная девушка, женщина, мы же хотели сделать эфир. Вот я не знаю, насколько он, может быть, будет интересный или неинтересный,
Мне
Надя, да?
интересно уже. Мне уже
Да,
интересно.
потому что на самом деле есть некий такой образ какой-то, что нужно темное, да, такое невзрачное, как по мне, это такой ложный образ, но тем не менее, который, когда говорят о православной одежде, особенно женской, как-то в основном приходит на ум. Вот чтобы развенчать этот образ, да, что православная девушка может быть модной, там, стильной, красивой, при этом соответствовать, как бы, представлениям о том, как она должна выглядеть, мне кажется, может быть, об этом можно и сделать тоже какой-то эфир. Но я снова перебила Елену, в принципе, наше время уже подходит к концу, напутствие от вас для тех, кто собирается такую поездку предпринять, и будем уже потихонечку наш эфир завершать.
Напутствие: обязательно предпринимайте такую поездку. Конечно, заранее надо бронировать места в пансионате. Я думаю, что не лишним будет предупредить о том, что вы едете, вы паломник там, с той или иной формой инвалидности. Это будет комфортно и вам, и встречающей стороне. Ну, и вот, и хорошего отдыха.
Замечательно. Напутствие. Спасибо большое, Елена, что поделились с нами такими воспоминаниями, солнечными отзывами. Действительно, я уже забыла, что мы находимся в Москве, где уже второй день идет снег, а потом тает, где такая слякоть, дождь. Действительно, мы погрузились в ощущение летней поездки и дождливой
О, да.
погоды, и солнечной погоды, и прикоснулись к святыням. Поэтому благодарю вас, что пришли в наш эфир. Напомню, что с вами были ведущие Анна Ильина, Надежда Василенко. В гостях у нас была Елена Федосеева, директор благотворительного фонда «Дом слепоглухих». Елена, еще раз спасибо.
Спасибо вам. Хорошего вечера.
Спасибо большое. Друзья, а я напомню, что в следующий раз мы встречаемся в четверг и будем продолжать читать Евангелие от Матфея. Мы вчера разобрали 15 стихов, даже не успели половину, разобрали всего лишь 15 стихов 10 главы, и в следующий раз мы продолжим разбирать эту главу. Также скоро планируем сделать эфир о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы. Как я говорила в начале нового сезона, что в этом сезоне мы попробуем осветить все праздники, не только, как мы сделали в прошлый раз, поговорить о самых крупных, ну, таких вот Рождестве мы говорили, да, Пасхе в прошлый раз, а обо всех двунадесятых. Вот скоро будет эфир о введении Пресвятой Богородицы во храм. И также на носу у нас уже, можно сказать, рождественский пост, ну, не совсем на носу, еще сколько он, 28 ноября начинается, то есть еще примерно 2 недели, но, тем не менее, скоро нас ожидают и специальные рождественские эфиры, можно, в принципе, писать в нашей группе ВКонтакте или в группе Тифло-Инфо или в комментариях к нашим эфирам, чтобы вам было интересно, о чем поговорить в плане подготовки к Рождеству и в плане эфиров рождественского поста, именно тех, которые которые во время поста будут проходить. Я еще, есть только какие-то идеи, но еще прямо не утвердила программу, поэтому вы можете на нее повлиять. Ну и все, завершаю наш эфир. До встречи в следующий четверг. Всего доброго. И, как сказала Елена, предпринимайте паломнические поездки. Хорошего пути, но это отсылка уже к лету, наверное. До встречи в следующий четверг. Надя, ты тоже хотела, да, что-то сказать?
Я хочу сказать, что это очень хорошо, что был такой эфир. Я прям теперь загорелась такой поездкой. Да. Ну и с удовольствием, конечно, присоединюсь в следующий четверг. Так что, друзья, ждите нас. Мы будем с вами.
Всем пока. До новых встреч.
О вечном и бесконечном здесь и сейчас.